А вот как у вас происходит корреляция между ощущением сценического пространства, которое вот себе представляете, ощущение этого пространства, как оно может повлиять на, собственно, музыкальную ткань, которую вы создаете?
Всегда, всегда влияет обязательно. Еще в консерваторской работе с Пиваночки. Не слушали вы, по-моему,
Ну вот в
да?
записи фрагмент
А, был
слышал.
фрагмент. Вот там впервые я попробовал использовать пространство, звуковое пространство. Ну, это как мир яви и нави, да? Часть исполнителей у меня находилась за публикой и часть на сцене. И звуковые волны, которые шли, допустим, из сцены в сторону публики, они наталкивались на звуковой ряд, который шел от второй группы музыкантов, и происходило или как бы наслоение одного на другое, или последовательные, или параллельные, или конфликтные, когда сталкивались эти две зоны звуковые. Это очень сильно. Пространство влияет очень сильно на звуковую ткань и на способ нет, не взаимопроникновения, на способ, плохое слово, понимание музыкального материала, на то, как реагирует публика на восприятие музыкального материала. И самих музыкантов. И не только разные точки в пространстве являются источником звука, а также переход музыканта во время исполнения, то есть переход звука из одной точки в другую. Это я использовал в тех же «Спиваночках», когда сопрано, допустим, которая была за зрителями, она шла на сцену и исполняла свой музыкальный материал. Там она пела буквально 2-3 ноты, очень короткую интонацию, небольшую, заходила на сцену, у нее был конфликтный диалог с сопрано, которая была на сцене, и та, которая была на сцене, после этого конфликтного диалога уходила в зал, и за ней уходили все исполнители, которые были в зале, продолжая исполнять свой музыкальный материал, они покидали зал и уже в холле заканчивали сочинение. То есть для меня движение звука всегда очень важно. И во второй симфонии, кстати, то же самое было, когда певица с
Да,
народным
да.
голосом, которая была на сцене, уходила в зал, неся с собой вот эту основную интонацию, то, что она могла вынести как итог из всего того, что происходило в течение всей симфонии. Для меня это очень важно, безусловно, одна из важных составляющих того, что я делаю. Работа со звуком в пространстве. В Крейцеровой сонате те же были моменты, к сожалению, нам не удалось все сделать, наверное, и силы, и времени не хватило. Мы хотели, естественно, рояль двигать нельзя, и с виолончели исполнять все тоже очень сложно, но мы хотели сделать так, чтобы
Чтобы
скрипач
скрипач хотел, да?
находился, да, в разных точках, чтобы он переходил, тогда возникали бы разные составляющие. Возможно, мы еще к этому вернемся, если у нас будет возможность доделать каких-то дополнительных репетиций.
Это писалось в расчете именно на этот зал или абстрактно
На
абсолютно?
абстрактно, но все равно три точки должны были быть звуковые. Виолончелист и виолончелистка, которая сидит в центре. На самом деле произошло немножко видоизменение изначального замысла. Виолончелистка в Крейцеровой сонате должна была быть очень похожа на главную героиню. И внешне, и в одежде, и в парике они должны были быть примерно одинаковы. Отсюда возникал подбор музыкантов по половой принадлежности, я бы сказал. Вот, хоть в дальнейшем нам не удалось это сделать, и, скорее всего, у нас в других спектаклях будет виолончелист. Тогда проще будет считывать аналогии персонажей и музыкантов. Потому что многие сразу же приписывают сущности скрипача к Трохачевскому, пианистке к главной героине, к жене
Ну да.
Елизавете. Вот, и тогда непонятно, кто же тогда виолончелистка, если у нас главный персонаж мужчина. Вот, возникали такие вопросы. Вот, но изначально планировалось так. Ну да, работали для этого зала, но в принципе и в других залах будет примерно та же картина, та же история.
А вот для исполнения на открытом воздухе вы ничего не писали специально?
Нет, пока не писал, но думал об этом. Проблема только в акустических каких-то свойствах звука,
Ну да, я и
которые
говорю, то он диктует свою
диктует
ткань.
свои условия, конечно, конечно, конечно. Я думал об этом, пока я не решил для себя вот эту акустическую проблему. Но мне это очень нравится. Очень хотел бы я это сделать.
Я вот читал несколько лет назад, еще уже довольно давно, лет 8 назад, про один фестиваль в Зальцбурге. И там была такая акция. Я, к сожалению, после этого ничего больше не узнал, никакой информации. Она проходила в горах, в Альпах.
Да.
Там участвовали какие-то огромные трубы, рога, и участвовали там звонницы колоколов.
Да.
Что-то такое было, хотя подробностей я не знаю.
Это замечательно. Это действительно. Должны быть действительно группы инструментов каких-то мощных, типа этих рогов, там в Закарпатье трембиты называются. Кстати, шелкопер на подобных играет инструментах тоже. Они очень звучные, и звук может перелетать от одной горы к другой, действительно, и так же, как и колокола, звонницы. Это замечательно, конечно, но это требует специальной подготовки и организационных усилий для того, чтобы это все сделать. Но, конечно, это замечательно. Если бы мне предоставилась возможность осуществить нечто подобное, я, конечно, с радостью бы подписался и согласился на это. А что касается еще акустических каких-то аллюзий, не знаю, у меня еще несколько сочинений своеобразных, тоже завязанных на акустике. Это «Амаш Холланд», посвящение Голландии, пьеса для трех органов, которая исполнялась в Роттердаме, в Центральном соборе, в котором действительно существует три, даже четыре органа. Она написала для трех органов композицию, и публика у меня сидела в центре между тремя органами. И звук у меня гулял по кругу и также наслаивался, происходили наложения очень, очень интересные. Музыканты играли в наушниках, чтобы слышать друг друга, потому что атака звука, это тем более собор, там звук 5 до 5 секунд может висеть в воздухе. Совершенно уникальная акустика. Вот. Так что вот такой был тоже очень интересный опыт. Один органист, он просто считал вслух размер, чтобы другие музыканты могли в эту же секунду, в этот же миг играть, нажимать на клавиши, менять регистры. Но, говорят, еще есть. Только в соборе Святого Петра три органа. И в Роттердаме в этом соборе.
А, вот я помню, у Феллини есть сцена в фильме «Казанова». И там, по-моему, возможно, что вот один из этих соборов присутствует. Там, может быть, помните, есть сцена, где тоже несколько органов.
Несколько органов. Я помню, да. Но очень, очень сложно выстраивать сочинение, учитывая акустические законы среды. Очень много условностей возникает сразу же. Кстати, музыканты в Крейцеровой сонате не сразу пошли, им это очень не понравилось, и они очень долго сопротивлялись, и не с первого раза им удалось как бы объединиться, слушать друг друга и вместе играть. Особенно в темповом отношении они сразу же сажали темп и начинали играть очень медленно, чтобы слышать, чтобы видеть момент нажатия на клавиши, момент возникновения звука.
А там я не помню, там разве был ансамбль именно в то время, когда они рассредоточены? Сонаты ведь они играют вместе уже, когда
они постоянно вместе играют.
Да, но это уже когда на сцене.
Нет, Жень. Да, на протяжении всего спектакля они вместе играют. Ну, приходите 18-го еще. Спектакль очень изменился. Очень изменился. Да. Совершенно другой финал. Наконец, просветление возникло в финале. Его фраза была не, если вы помните, когда он уходил, ведь дурачью они думали, что я его тогда убил. Да? Этой фразы в финале нет. Перед тем, как они играют Крейцеровую сонату втроем с фонограммой, перед этим он говорит о том, что и только тогда, только в гробу, когда я увидел ее мертвой, я увидел в ней человека. Вот он, я сейчас от себя сказал эту фразу, но он подводит какими-то другими предложениями, своими рассуждениями, подводит именно к тому, что он увидел в ней человека. И вот тогда начинается Крейцерова соната, и, наконец, какое-то ощущение внутреннего удовлетворения возникает, и соната работает как нужно. И после нее уже нет никакого текста, он уходит вместе с ней в финале, когда начинается фонограмма, он тоже исчезает, и остается только одна музыка, и как раз это очень удачно, что на музыке все заканчивается. А что касается тех же акустических проблем, вот очень долго они перенаравливались друг к другу, музыканты, для того, чтобы играть как-то. Звук долго переходит. Им нужно и себя слышать, и
Ну да.
партнера. Вообще у меня была когда-то идея написать сочинение для публики, которая бы не сидела в зрительном зале, а написать сочинение для нескольких залов, в которых находятся разные музыканты, и публика должна переходить из одного зала в другой, слыша звуки параллельно всех групп. Там, это может быть, там, не знаю, и рояль, где-то трио, где-то квартет, где-то оркестр, может быть, я не знаю, где-то вокал какой-то. Но написать таким образом сочинение, чтобы это не было хаосом, чтобы не возникал момент случайности, а очень точно прописать, объединив какие-то вещи, но хочется сделать мобильную публику. Чтобы...
Каждый, чтобы нашел свое место комфортное между ними. Да?
Можно, да, можно так, а можно просто находиться постоянно в движении. Не перейти и начать слушать, а просто переходя, выстраивая для себя какую-то звуковую ткань, звуковую структуру. Вот, чтобы публика была активна в процессе. Не пассивно, когда приходит в зрительный зал, садится в кресло и отслушивает то, что на нее сваливается. А именно активность публики в выборе даже точки места, не только точки места, но и формы самого сочинения. Потому что в зависимости от перехода к конкретному исполнителю будет меняться и структура самой пьесы. Вот это мне очень хотелось бы сделать. Но опять же, нужно найти такое пространство, в котором можно было решить эту проблему. Возможно, это, скорее всего, на каких-то новых территориях, типа винного завода или... Еще каких-то просто. Но они должны быть, конечно, пространство частично изолированы друг от друга.
Может быть, на Крымском валу, вот, в доме художника, там, где вот эта часть Третьяковки.
Ну да.
Вот
ну, да.
Первая лестница,
да,
после
да.
нее первый зал.
Да, да, да.
То есть первая площадка вот эта.
Угу,
вот.
Угу.
Там, кстати, эти концерты устраивают.
Там устраивают. Да, это хорошее место, действительно.